Всем привет! Не так давно, а с другой стороны и довольно давно, мы говорили о судьбе русских пленных в разнообразных турецких неволях 16-17 столетий. Продолжаем наше исследование в военной антропологии, для чего, как обычно, в студии оказался знающий человек, кандидат исторических наук Алексей Лобин. Здравствуй!
Здравствуй, Клим.
Привет! О чем сегодня?
Но тематически мы эту тему продолжим. Давай поговорим о той категории служилого общества 16-17 века, на котором держались все войны российского государства, а именно о дворянах. О дворянах, как они воевали, что делали в плену и какие муки претерпевали, сражаясь за государя, за страну.
Интересно. Сразу хочу спросить. Потому что спросят тут же. Вот есть много-много очень похожих, функционально, по крайней мере, на первый взгляд, терминов, а именно там дворяне, дети боярские и так далее. Они вообще как-то различались между собой?
Конечно. Они, помимо того, что различались, еще между этими категориями и внутри этих категорий было такое явление, как местничество. Да? За этим следили очень строго, вплоть до... там Алексея Михайловича, да, уже, и то там уже такие остатки местничества были, вот, но различались, ну, давай тогда несколько вводных слов о том, что представляла собой вот эта категория служилых помещиков и вотчинников. Ну, тут надо отметить, что термин «дворяне» не имеет ничего общего с тем термином, который обычно вкладывается в настоящее время, когда вот общаешься с кем-то, говоришь, там, ну, дворянин, ну, и сразу какой образ возникает?
Манилов, Чичиков, князь Оболенский.
Да, такой лентяй такой.
Поручик,
да,
Голицын.
Вот, да, там благородный, в чем-то благородный, в чем-то немножко пошлый.
Ой, Онегин. Жутко образованный, немного фрондёрствующий, как всегда красиво одетый, конечно же.
Но дворянин и сын боярский 16 века, конечно, отличается существенно. Прежде всего, это воин. Это воин, который, начиная с 15 лет, тянул солдатскую лямку и уходил уже со службы по старости и увечью. Об этом я немножко тоже расскажу и на примерах это покажу. И вот в конце 15-го, начале 16 веке, то есть при Иване III, при Василии III, вот это начинает формироваться вот это сословно-корпоративное самосознание дворянства. И это дворянство расценило себя прежде всего как воинов на службе, да, вот на службе государя, за которого, собственно, они и сражались. И в силу вот этой специфики помещики, которые наделялись при Иване III, знаем, да, произошла реформа, об этом ты как-то говорил на передаче, да, я просто напомню, помещики наделялись поместья, с поместья они служили, да, и уже к середине XVI века, уже при Иване Грозном, когда появилось уложение о службе, каждый помещик обязан явиться на службу, со 100 четвертей доброй угожей земли он должен поставить одного воина. Да?
На коне.
Да. Да, на коне, в доспехе, себя и слуг.
Ну, понятно, чем больше тех самых сотен четвертей, тем больше отряд должен приехать.
Да, совершенно верно. Но так уж вышло, что иногда было и наоборот. Человек, который, помещик, который владел там 60 четями, иногда, в 16 веке такие случаи был, выставлял несколько человек вооруженных. За это получая компенсацию в денежном смысле. А другой, который владел там 500 четвертей, не выставлял пятерых, выставлял троих, и на него накладывался штраф. Он должен был заплатить за то, что не явился на службу именно так, как полагается.
В предписанном количестве солдат.
Да, совершенно верно. Помещики вообще изначально считали, что любой труд, кроме ратного, ну, это не благородное занятие, не для них. Ну, дворянин уже в 17 веке, да и что там в 17-м, в конце 16 века он уже часто работал и пахарем уже, да?
Из-за оскудения?
Как изменилось самосознание дворянства, да? Собственно, структура сословий феодалов в 15-м, в начале 16 веках можно представить по такой схеме, что вот была, она стояла из удельной княжеской знатью, которая в рамках своих уделов обладали, эта знать обладала определенным суверенитетом, да, но, тем не менее, постепенно инкорпорировалась, да, в состав российского государства. Служилые князья – это, как правило, князья пограничных земель, которые добровольно перешли уже при Иване III, при Василии III стали переходить на службу своими уделами, такие как князья там, Стародубские, Адоевские, Белевские, Воротынские и другие. Старомосковское боярство – это такая неродовитая аристократия, от которой достигла своего высокого статуса именно из-за службы.
Наверное, просто она не такая родовитая, потому что все-таки боярские роды тоже считались аристократией, просто пониже рангом,
да, чем княжеские. Да, пониже, да, но и они достигли своих высоких постов именно за и занимали воеводские должности, какие-то там управленческие должности, и они позже стали членами Боярской думы. И в своем большинстве, конечно же, бояре были богатыми вотчинниками. Вотчина, в отличие от поместья, могла передаваться по наследству.
То есть она от отца.
Да, вотчина. Да, от отца передавалась. Поместье это, грубо говоря, плата землей.
Поместье – это там, где ты испомещен. Да. То есть это прямо в самом термине заложен смысл. Из помещения. А кто тебя испомещает, тот тебе обратно сможет.
Совершенно верно.
Запоместить.
И такие случаи были, я, наверное, об этом и упомянул.
Да.
Ну и, наконец, служило дворянство, дворяне, дети, боярские. Это вот основная масса средних и мелких феодалов. Это потомки обедневших боярских родов, это потомки слуг. И вообще из детей, дети боярские произошли из, там, у них происхождение совершенно различное, вплоть до монастырских слуг. Вот кто-то в предках был, да, который… Вспомним, что при Иване III, когда началось испомещение новгородской земли, стали испомещать московских чинов на новгородские земли, новгородцев переселили, да, а, собственно, новгородские земли стали заселять московскими чинами, и правительство поняло, что людей-то не хватает, земли много, а людей не хватает, и что оно сделало? Оно испоместило вместе с переселенными феодалами и слуг, и наделило их правами помещиков, и впоследствии они стали также помещиков. По подсчетам исследователей Степан Борисович Веселовского, в частности, где-то примерно 1300 слуг примерно было переселено.
Но это по средневековым меркам такой очень немаленьких размеров полк.
Ну и, собственно, сама новгородская корпорация, она была практически самая крупная, если не считать московскую. Да,
вот. Да. Новгородский разряд будущий.
Новгородская корпорация, да, самая крупная, но, опять-таки, подсчётами исследователей, она насчитывала в первой половине 16 века где-то 2500. Во время Полоцкого похода там, ну, 1000-3500 могла насчитывать. И отмечу, что в соседнем Великом княжестве Литовском Жемайтия выставляла, ну, практически такое число воинов. Можно сравнить новгородская земля и Жемайтия.
Жемайтия, там что, около 3000 человек, если я помню, по описанию, по опису войска, 1528
года. Да. Вот, просто сравнить, да. А здесь огромная территория, слабо заселенная. Вот. И с конца 15 века вот представители дворянских фамилий из верхних слоев они были объединены в государев двор. Вот, туда входили как думные чины, там, бояре, окольничьи, так представители аппарата управленческого, там, дворецкие, казначей и другие. Дворяне московские – это прежде всего стольники, стряпчие и жильцы, да, вот, если вот так вдаваться, то есть ближайшее окружение великого князя, жильцы, ну, стольники, стряпчие, наверное, понятно по термину, а жильцы – это те, кто постоянно жил в Москве, они имели такие охранные функции.
То есть охранительские – это сейчас сильно сказал.
Да, оговорка по Фрейду. они имели такую охранную функцию, да, вот они жили в Москве. Ну и, собственно, основная масса – это провинциальное дворянство. Ну, в своем большинстве дворяне держали поместья, да, ну и они составили, вот дворяне, дети боярские, ядро поместного войска. То есть основное войско в войнах 16, основная масса войск 16 века – это как раз…
Вот они.
Они самые, самые Маниловы.
Да, будущие Маниловы,
будущие Маниловы, Чичиковы и так далее. Как производилось верстание в помещике? Ну, поскольку у помещика были дети, да, до 15 лет ребенок считался недорослем. Это не недоросль из комедии Дениса фон Визина. Это опять-таки
недоросль,
да, это совершенно другое. Это мальчик, который там до 14 лет учился стрелять из лука. Я напомню, основная масса поместной конницы – это лучники, хорошие лучники, да, а чтобы учиться стрелять, извини, с каких лет надо учиться
лет стрелять? 4.
И, да.
Ну, лучше всего 4. Раньше еще рановато, а позже, там лет 7, уже просто конкретно поздно.
Вот, то есть с малых лет начинал учиться военному делу, и уже с малых лет ему в голову вдалбливать, что ты служилый человек по отечеству, да, ты будешь служить. Вот дети часто вообще не видели отцов. Отцы, они знали, что отцы где-то кладут свою голову там за государя, где-то там терпят лишения, служат. Вот, но если каждый год были смотры, да, каждый год смотры, выдвижение там на Окский рубеж против крымского хана, там войны, вспомним, сколько в 16 веке воевали.
Там легче вспомнить, когда не воевали.
Вот, и поэтому вот самосознание будущего дворянина или сына боярского вдалбливалось вот это вот, что он должен служить, он должен не бояться ран, кстати говоря, да, вот этот термин «биться, не щадя живота, не скрывая ран своих». Это вот как бы было прописано, да, даже в поручных записях служилых людей.
Наверное, в этом очень помогали телесные наказания в раннем детстве. Если тебя постоянно порят, то ты нечувствителен к боли в значительной
мере. Но, к сожалению, мы мало знаем о том, как воспитывали дворян. Мы знаем, что вот они в 15 лет приходили новиками. Вот, новик, да,
тот новобранец.
Новобранец, 15-летний паренек, который уже умел держаться в седле, умел держать саблю, умел стрелять из лука уже. И уже в 15 лет он наделялся уже первым жалованием. Ему определяли жалование, опять-таки, в зависимости от статуса, от снаряжения, в котором он приходил. И все, с 15 лет он уже был в походах. Были ли в походах вот эти отроки недоросли до 14 лет? Ну, здесь сложно сказать. Данных вообще по 16 веку о них очень мало, мы не можем ничего сказать.
Но если посмотреть на аналогии, хорошо документированные в Западной Европе, то там таскали с собой этих людей, особенно чем знатнее, тем чаще, чтобы они просто привыкали управлять войсками, смотреть, как это происходит. Понятно, что они какого-то значительного контингента не представляли из себя, но в качестве каких-то посыльных, там, адъютантов, вестовых, таскали с собой эту малышню, ну, условно малышню, в Западной Европе совершенно точно.
Учили вязать пленных, наверное.
Да, конечно, конечно.
Ну, вот эти новики заносились в десятни, в списке, да, где уже было указано, когда он пошел на службу, в чем пришел, вот, ну и кого из себя представляет вообще.
А им самим какие-то бумажки выдавались? Ну, типа паспорта, не знаю, удостоверение военнослужащего, военного билета?
Нет, потому что люди жили корпорацией. И все вот эти служилые корпорации, дворяны те боярские, да, они между собой еще местничали. Помимо того, что они местничали, они еще и хорошо знали друг друга. Допустим, какие-то каширяне, то есть те помещики, которые жили в Каширском уезде, к примеру, да, это такая узкая корпорация, где люди, ну, практически, они даже роднились, да, между собой. В бою они также сражались как бы обособленно, да, вот их ставили там, допустим, в какой-то там в полк правой руки, да, вот они обособленно воевали. То есть обособленно там по сотням, конечно же, делилось уже с середины 16 века, но тем не менее вот чувство взаимовыручки у них было, да, и чувство рода. Нельзя было опозорить свой род. Ну, конечно, бежать с поля боя – это как бы, ну, бывало такое, да, такие позорные вещи были, что вспомним Оршанскую битву. Но тем не менее, то есть вот служила корпорация, она очень дорожила честью своего рода. И когда, допустим, каких-то там белозерцев написали в списке вперед рязанцев, о, то что рязанцы тут же там писали челобитную о том, что не вместо нам, чтобы перед нами были белозерцы. Мы, рязанцы, это вторая после новгородской корпорации по численности и истории, да?
Ну да, вот. Там же вот такая вот эта самая белозерская корпорация, маленькая, рязанцы, ну, много, да, да. И они же на рубеже это с татарами и всегда
куда
находятся.
Нас,
да.
Куда она записала вообще этот пьяный подьячий, да? Или кто там?
Ошибочка.
Вот, так что корпорации, они также между собой иногда ссорились именно по местническому статусу, доказывали свое лучшее происхождение. Вот. А в 17 веке в начале там вообще интересно, когда появился уже огнестрел, да, ну, дворяне, дети боярские долгое время считали, что огнестрел – это не для настоящих пацанов.
Да.
Вот лук, да.
Конечно.
И вот когда там рязанцы там апеллировали, а вот у белозерцев там такие-то в пещальники уже пошли. Ну, это вообще, ну что это?
Пищалью. Куда годится.
Там, да, там, а, служит с пищалью. С пищалью служить, господи, что это?
Ну, для лука нужна очень большая сноровка и физическая сила, а для пищали гораздо меньшая сноровка и физическая сила нужна. Поэтому, конечно, лук с точки зрения традиционного человека – это нечто куда более почетное. Вообще, из него попробуй еще научись стрелять, а из пищали до чего там полгода, и ты уже просто Чингачгук.
Совершенно верно. И вот эти служилые люди по отечеству, они еще обязались, да, прилюдно, то есть там были целовальники, да, четверчаки, которые назначали поместные жалования, и вот в присутствии выборных людей они там обязались никуда не отъезжать, ни в Крым, ни в Ногай, ни в Литву, ни в Немец не отъезжать, и обязались ни корчмы, ни женщин с низкой социальной ответственностью не держать, и свары не знаться, и хитрости над государевой казной ни в чем не учинить. Вот. То есть изначально они как бы вот недоросль стал новиком, вот он поступил на службу, вот он дал такое обещание, и все поступил и дальше.
Отъезд – это очень важно, это не как сейчас отъехал за угол или отъехал в гости, отъезд – это значит выход со службы на другую службу, и если человек клялся в таком, он таким образом сам ограничивал свои феодальные права, потому что для феодалов в более раннее время по всей Европе отъезд – это было нормальное дело, если тебе не устраивает данный государь, ты всегда мог посмотреть на его коллег поблизости и отъехать туда, где тебе приятнее.
Да, но, как правило, уже в XVI веке, уже к середине XVI века практика отъездов уже сошла на нет, и тех, кто отъезжал, считали практически предателями.
Самый главный отъезжант у нас был Курбский.
Мы немножко сейчас потом еще скажем не о нем, но о другом человеке.
Хорошо.
И вот одним из ценных источников по военно-исторической антропологии XVI века является духовное дворян и детей боярских, то есть завещание. Помещик, выступая в поход, из которого он мог
не вернуться,
да, оставлял завещание. Иногда заболел помещик и перед смертью там решил оставить завещание. Вот эти завещания – прекрасный источник о том, как был вооружен служилый человек.
Чем владел.
Чем владел, там, да, что оставляет там слугам, что в будущей вдове, что детям. Более дюжины духовных XVI века до нас сохранилось, и можем восстановить даже вооружение самых таких богатых, да, там от бехтерца, юшмана там, до кольчуги, панциря, то есть расписывались вплоть до какие шеломы, какие седла, луки и так далее.
Ну, это ж деньги все, конечно, расписывали.
Вот. Но вообще вот в истории служилого дворянства, это мы еще не перешли, кстати говоря, к плену, да, вот мы немножко подводим к полонному терпению, слишком у нас получилось большое такое вступление.
Нормально.
Так вот, вот это служило дворянство в бою, да, вот они, естественно, исходили из собственных представлений о службе, да, как они должны служить, как они должны биться. Ну и именно вот история 16-17 веков изобилует вот такими примерами мужества, в то же время трусости, то есть стойкости и предательства. Вот такие, о некоторых таких историях я и расскажу. Кстати говоря, тут у нас уже недавно совсем исполнилось 385 лет, допустим, такому малоизвестному и забытому сражению, как битве у Савинской Дубрави. Вот что-нибудь об этом слышал?
Только слышал.
А вот,
я подробностей, к сожалению, не знаю.
Все знают, что такое Фермопилы. Да.
Да.
Так вот, можно сказать, что битва у Савинской Дубрави – это есть такие русские Фермопилы. Август 1632 год. Значит, начало уже Смоленская война вот-вот уже, да, все такое, все боеспособные дворяне из поместья, которые могли служить о двух конь, то есть о двух конях, способны в дальнюю службу, уже пошли там в поход в Москву. Вот. А вот в Ливнах, допустим, в пограничном городке, да, там остались там городовые казаки, и те, кто…
Это где?
Ливны.
Где?
Ну, южный рубеж, город Ливны, как тебе сказать. Я даже сейчас сложно могу ориентиры тебе сказать.
Белгородчина.
Да, ну, рядом.
Ага, ну, понятно.
Соседствует. Хорошо. Вот, порубежный город, фактически, порубежный уезд, там остались городовые казаки и те дети боярские, которые не могли нести дальнюю службу.
То есть не из выборной роти?
Нет, нет, нет. А в это время татары с Муравского и Изюмского шляхов подошли.
Кто не знает, Муравский и Изюмский шлях – это которые у нас две дороги почти природного происхождения, которые у нас с юга идут.
Да,
то есть из Крыма обычно ходили то по Муравскому, то по Изюмскому, то и по Муравскому, и по Изюмскому вот. Шляхам. Это водоразделы Окско-Донского междуречья и, соответственно, Волжско-Донского междуречья.
Ну и вот татары подошли вот с этих путей, еще не разделились на загоны, на вот эти отряды, которые потом растворялись.
То есть колоннами шли.
Да,
пока
они
ещё
шли буквально ордой, массой. Вот, и в 50 километрах от Ливен дорогу им преградили всего 7 сотен казаков и детей боярских из Ливнов. Вот, под командованием Меньшова Гринёва.
То есть младшего Гринёва.
Да. Понятно было, что бой будет последний, потому что впереди орда, а нас…
700.
Да, 700. Ну и Меньшой Гринёв с товарищей приняли решение дать бой в заведомо невыгодных условиях и помереть за крестьянскую веру. Ну, просто, да, за государя. Вот, а что остается? Вот у них, ну, может, и выбора-то не было, потому что они знали, что 50 километров всего. 50 километров до их родного города уездного, да, что их уезды превратятся в ничто после такого, что оставалось. Вот. Ну, они, интересно, выбрали место, значит, там две реки Тим и Кеш. Вот они вот так вот сводились, образовалось бутылочное такое горлышко. Вот они встали, а, и дорога шла вот прям вот через вот
это эти… Это же Муравский шлях там идет.
Ну, да, практически, да. Вот. Они встали вот поперек, сделали засеку, то есть повалили деревья, там что-то, какие-то укрепления, вот и стали ждать. То есть приехали разъезды, сказали, все, идут, готовимся. Вот. Ну и промежутки, вот в этом промежутке между речками Тимом и Кешью, вот в узком проходе вот этих Фермопил, ливенцы практически целый день дрались под руководством своего командира. Удивительное дело, татарам для того, чтобы штурмовать это, ну, в лоб практически, потому что не обойти было, там дубравы были, плотные дубравы, никак не обойти, надо было в лоб. И вот удивительное дело, татары спешились, чтобы…
А как ты еще иначе будешь через Альску лезть на коньяк,
да,
что ли?
Да. Ну, редкий случай, да, это вот мы знаем, там единичные случаи, когда они спешивались штурмовать там
при молодях.
При молодях, да, там, ну, все равно они обычно как бы с конями-то не расставались. И вот так они и не смогли пробить лобовой атакой, но по свидетельству оставшегося в живых Семёна Лобова, небольшой татарский отряд все-таки каким-то образом прошел через Дубраву в тыл, ударил с тыла, с фронта ударили, ну и, конечно, всех либо перебили, либо взяли в плен. Вот. И по указанию, по разведданным татары где-то потеряли около 1000 человек вот, во время штурма, в том числе несколько мурз. После боя около 3000 татар вернулись назад из похода, основная часть двинулась уже опустошать в Курские и Белгородские земли. Ну, тем не менее, да, вот как показатель. Я просто пример привел, потому что примеров огромное количество, ну, годовщина просто.
Ну, приближается, да.
Да, да. Ну, уже прошла.
Да, вот. Да, прошла.
И, кстати, и вот уже, и вот такими сражениями, да, вот такими битвами, которые, в которых представители городовых корпораций клали свои головы, потомки вот этих помещиков, они этими сражениями апеллировали к государю. Ну, да,
вот потом, в местничестве.
Да, что вот мы такие крутые, у нас бати и деды наши вот там вот голову свои положили. И вот спустя даже 20 лет потомки погибших ливенцев вот указывали на этот неравный бой. Там они подали коллективную челобитную в 1651 году. И, вот, и кроме того, и пользуясь вот этим случаем, они просили восстановить старинную привилегию. Знаешь, какую?
Налогов не платить.
Не все просто, нет. Они просили вино курить и пиво варить безъявочно и беспошлино.
О-о-о, это ж сразу благосостояние пойдет вверх, тут вот же.
Любопытна особенно мотивировка их просьбы. «А мы, холопи твои, – писали эти ливенцы, – люди одинакие, то есть одинокие, ну, правда, бати их легли там костями, да, вот мы одинокие. А места наши украинные, и беспрестанно мы бываем на твоих государевых службах, и воды пьем из розных степных рек, и от розных вод нам, холопим твоим, чиняться скорби, и без питья нам, холопим твоим, быть нельзя». Хорошая еще мотивировка к тому же, да? Скорбим мы, вот, скорбим.
Скорби, они болеют просто?
Вода плохая, да, надо продезинфицировать государя, разреши нам
дезинфицироваться.
Вот, и далее они заканчивали челобитную тем, что вот вели государь нам вино курить и господским праздником, кто Богу должен, пивка сварить безъявочно и беспошлино, чтоб нам от скорби в конец не погибнуть. Вот. И потом уже, вернувшись из плена, из долгого татарского плена, а мы знаем, что ждало служилых людей, их часто, как правило, куда отправляли, мы говорили на прошлой задаче, в Крым, в Крыму их могли продать, отдать дальше на галеры, и про галеры мы уже говорили, что такое
каторга.
Каторга. И вот кто вернулся из плена, конечно же, апеллировали, могли апеллировать на плен, это так называемое полонное терпение, и на ранение. А вот теперь переходим к ранениям. Да? Вообще ранение, главный источник по ранениям – это челобитные ратных людей, и также результаты осмотра костоправов аптекарской палаты, которые по челобитным, вот он что там написал, дай-ка его посмотрим, что там у него, вот, освидетельствовали, да, освидетельствовали, нет, без этого, наверное, вот, освидетельствовали в разряде. Прекрасный источник вот именно по военно-исторической антропологии, и то, что эти раны реальные, не выдуманные, не симулированные, вот говорят именно вот эти результаты освидетельствования лекарей. Кстати говоря, по указу государя уже в 17 веке, может быть, в 16 веке такой был, но, к сожалению, документов нет, может быть, скорее всего, был. Вот после боев велено было обязательно писать именно, кто из чего ранен, из пищали ли, или из лука, или саблей сечен, или копьем кто ранен, и по которому месту, и каковы чьи раны, болно ли ранен или слегка, то есть велели писать именно. То есть все подробно расписали, из чего ранен, как ранен, и вообще что за рана. И вот, допустим, перейдем к небольшим примерам. Я говорю, примеров огромное количество. Мы даже не уместим это в 10 передач. Я думаю, и не надо, просто для понимания. Вот был такой сын боярский Богдан Губарев, служил по Переславлю-Залесскому с поместным окладом в 500 четвертей.
Богатый.
Но поместье пустое, без крестьян.
Ага, то есть обрабатывать некому.
Да. И служил он четырьмя четырем государям. Это вот Фёдору, Борису Годунову, Василию Шуйскому и Михаилу Федоровичу. Служил аж 43 года.
Ничего себе. Вот это 15... в условиях смуты
все. Всё смута прошел. Даже еще до смуты начал, все смута прошел. С 15 лет начал, 43 плюс 15 – 58.
Да.
58 лет. Он служил, уже был весь изранен, просто по самой не могу. И об отставке вот как-то неловко было просить, и все-таки уже в 58 лет решил таки, не выдержал. Надо попросить, что-то совсем.
Тем более, что 58-то по средневековым меркам это очень серьезный возраст.
Вот. И он пишет, что 43 года всякие ваши государственные службы служил зимние и летние, заканские, немецкие и литовские, и на полях, в станицах, на подъездах ездил, и Иван на многих делах на боях был ранен, и от тех, государь, от многих ран болен и увечен стал, и ваша царская милость службы от многих ран мне, холопу твоему, служить немочно. Вот, ну и просил об отставке, вот, и чтоб его никуда больше на службу не посылали. Ну, осмотрели его лекари в разрядном приказе, надо же посмотреть, чего. И вот написали, что сказали, да-да, мужичок-то стар, и от рану вечен, левая рука ниже локтя пересечена саблею и рукой не владеет, левая щека и с ухом отсечена, да он пробит из пищали насквозь, в щеки и зубы выбиты.
О-о-о-о. Красавец, наверное, был.
Красавец, еще какой, самое что интересное, согласно выпискам, у него 3 сына. Приготовься. Ивашка 7 лет, Захарка 5 лет, Андрюшка 4 года, да, 2 дочки-девки.
Понятно.
58 лет.
Ну, чуть раньше.
Ну, пораньше, но
нет. Ну, он как раз, видимо, уже стал ветераном и стал активно производить детей, потому что появилось время.
Вот какие мужики были.
Вот молодец.
Дворяне.
Такой, а?
Дворяне. Да. Будущие Обломовы. Ну, еще вот несколько примеров такого, скажем, человеческого фарша.
То есть отпустили его, да, вроде?
Вот да, 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 конечно, ну куда такой, ну, инвалид уже.
Ну да, если он рукой не владеет, вот. Что ж, всё.
А были такие, которые даже одноногие служили.
На деревяшке?
Не знаю, на чем, но ноги не было.
Ну, в стреме-то упираться чем-то надо по-любому, ну, значит, нужен протез.
Информации нет, просто написано, что ноги нет.
Ну, мы же с вами не позитивисты, товарищ Лобин, надо же некоторую интерпретацию же всегда создавать, поэтому если в седле он сидит, на стременах ему нужно в стреме чем-то упираться, должен быть протез.
Может быть, был. Ну так вот, допустим, служил человек, дружина Нечаев, он служил 26 лет и многожды бывал ранен, так, под Михайловым ранен из пищали в левую ледвею, насквозь пробит.
Это бедро, значит.
Да. И как был бой с Лисовским, это во время смуты,
угу.
Его ранили из лука, пробили правую ногу, и под Михайловым ранен рогатиную спину, и под Епифанию ранен из лука в левое плечо. То есть где-то после 10-15 лет службы у дворянина сына Боярского было такое количество ранений. То есть самое стандартное там перст отсечен, там сечен разок саблю, это еще так, еще не считается. А били ран, притом очень много именно ран от стрел. То есть об этом я тоже немножко чуть позже скажу.
То есть татарских контингентов было много.
Да, да, не только, собственно, и часть литовцев билась, ну, лучным,
да,
боем.
Да.
Ивашка Якутин. Значит, под Пронском, это опять-таки во время смуты, под Пронском ранили с пищали по левой ноге, по берцу и кость выпала. Продолжил служить, значит, на многих боях бился явственно и языки имывал, то есть захватывал пленных. То есть, как, ну, фактически тоже одноногий, извини.
Кость выпала, значит, это открытый перелом всего лишь.
Ну, может быть, но все равно уже не ходок, скажем. Ну, нет, ну, с открытым переломом.
Или ты лечилась?
Не знаю как.
Ну, опять же, мы это знаем точно совершенно из криминалистического исследования останков людей на местах битв в Западной Европе. То есть было видно, что был открытый перелом, но его заправили на место и залечили, человек потом продолжал служить в армии. Например, люди, которые погибли в битве при Тоутоне в Англии, mm-hmm. там тоже были люди там с такими дырками, что это просто ужас какой-то.
Ну, вот.
Еще которые зажить успели, да.
Сын боярский Дмитрий Фунников, он рублен саблями большими смертными раны, во многих местах шея посечена, до самого горла в двух местах. До меня посечен затылок и голова изрублена в 6 местах до мозга. То есть открытая черепная мозговая травма.
Охренеть.
Да, до мозга. Да, правая рука пробита из пищали. А вот у Дмитрия Михалкова, ну, очевидно, это предок нашего режиссера.
Да, только хотел выкрикнуть.
Вот под Конотопом тяжело ранен саблю, велико раную. Как он сам писал, больше половины пересечена шея на великую силу, и голова еле на плечах удержалась. Конечно, он преувеличил, но по осмотру аптекарских костоправ у него, значит, рана шла от позвоночника, вот прям практически вот так.
Ну, артерию не задело.
Очевидно, скользящий удар, наверное, да, по шее был.
Испугался сильно.
Ну, зато как написал. Зато как написал.
Врёт, но красиво.
Да. Вот. Тем не менее, я говорю, костоправами аптекарской палате такие случаи зафиксированы. Ну, и вообще, вот эта сводка разнообразных ранений даже вот заставляет удивляться, как люди могли там служить, там такие раны, и притом при отсутствии, фактическом отсутствии медицинской службы в те годы, да, как-то выживали, как-то служили, и служили столько лет, там, да, служили счастливчики там, до 70 лет, там, один есть до 80 лет, уже просто ну, в полках там ездил, не знаю, чем занимался. Вот. Как они там захватили языков, там еще, там, не знаю, дрались.
Так там с той стороны такие
не
понятно.
Же. Ну, да, кстати, есть, интересная сводка по шведским солдатам, тоже там 70 лет, там ранения такие, там, что можно сравнить с нашими ранениями. Ну, а то, что обычные раны, там, говорю, сечён саблю, ранен из лука, пробит правый бок, рана легкая, это все так. Это практически у каждого ветерана, которого 10-15 лет прослужил, у него обязательно какая-то рана.
Дырка. Да. Это вообще сразу изрядная картина рисуется, потому что понятно, что это уже 18 век, и это означает только одно, что у людей нет или почти нет нормального доспеха.
Я вот немножко чуть попозже вот про все-таки раны от луков скажу. Так вот, и интересны вообще характеристики этих ран для слуха современного нам обывателя. Там. Вот, к примеру, был такой случай в 1645 году, тоже, кстати, 20 августа, тоже годовщина, вот, когда из Корочи дети боярские несли дозор, там послали их по татарским вестям в разведку, они напоролись на татарский загон, их окружили, значит, переранили, в плен захватили, вслед им бросились там уже остальные дворяне, часть отбили, часть татар увезли с собой, но позже, чуть позже, на нейтральной территории их отбили литовские черкасы, ну, то есть запорожцы. Да? Угу. Запорожцы пришли, ну, там тоже отбили, перевязали, дали там лодку, отправили там в монастырь. Вот, и в итоге в Святогорский монастырь отправили. Вот, ну и привезли их на телегах, вот, и осмотрел их сам воевода Иван Андреевич Новославский. И вот по осмотру он там такой: Гришка Жилин ранен по левой ноге, посечен саблей до кости по берцу. Другая рана посечена саблей по той ноге повыше лодыжки. Раны гораздо больны, О2 будет жив. Так и выжил. Другой, Самошка Сапелин, ранен по левой руке, посечен саблей по запястью повыше составов. Другая рана по правой ноге, повыше колена, по чашке, вверх по стегну, посечено саблей. Третья рана посечено саблей по левую стену. На ногах раны добре больны, О2 будет жив. Рана добре больна.
То есть очень сильная
рана, едва О2 будет жив. Вот. И вот такие характеристики, когда там рана добрая. Вот, ну, пишет там костоправ, рана добрая. Вот теперь понимаешь, что такое рана добрая.
Вот это она.
Да. Очень добренькая рана.
Да.
Так что ты думаешь, вот последний этот Самойл Сапелин таки выжил, и у него 4 сына, 13 лет. Мишка 10 лет, Филька 7 лет, Матюшка 4 лет, то есть после таких ран выжил, еще это после в Песцовой книге зафиксировано, выжил, еще детей настрогал.
Молодец.
Успевали люди
жить,
жить. И, кстати говоря, вот перейдем к тому вопросу, о котором я говорил. Вот огромное количество ран от луков у служилых людей. Ну, во-первых, объясняется особенностями вооружения их противников, во-вторых, некоторым пренебрежением к стрелам. То есть служилые люди, как-то вот я вначале говорил, не скрывая ран, биться, не скрывая ран своих, и часто, а это отмечено еще иностранными источниками, служилые люди бились, что называется, ну, скрываться как-то от стрел, ну, как-то было не очень хорошо. Вот, допустим, когда наши служилые люди уже пошли в Сибирь, во второй половине 17 века дошли до манжуров, схватились с манжурами, и вот манжуры, допустим, описали так. Вот Янь Бинь в трактате «Любян Цзилио» писал о русских. Их, то есть русских, называют ляотянь. Они люди с голубыми впалыми глазами, выдающимся носом, желтой курчавой бородой, с длинным телом. Много силы, но любят поспать. И когда спят, не сразу просыпаются. Искусны в пешем бою, умеют обращаться с ружьями, не боятся луков и стрел. Если стрела попадет в тело, спокойно вытащат ее, посмотрят друг на друга и засмеются. Вот, и значит, ранение – это… Как и полонное терпение, это аргумент в получении жалования, в компенсации каких-то, да, в том числе и повод для продвижения по службе.
Наверное, повод для повышения местнического ранга рода.
В том числе и да. Вот был такой, допустим, Ивка Иванович Писарев. Вот он служил великим государем 17 лет и был там на службе с Юрием Долгоруковым против вора Стеньки Разина. На боях был, бился, и убили у него дядю, до трех братьев моих, Семёна, до Алексея, до Ивана. Но сам он ни разу не был ранен. Вот, беда какая. Вот его родственников всех убили, сам он бился. Вот. И потом он под Чигирином, значит, на паях с турскими людьми бился, и на той службе турские люди убили брата моего Прокофия, Писарева, отсекли голову. Но опять он не был ранен. То есть, представляешь, человек, который везло, которому все родственники умерли, вот, и он далее пишет, что отец мой на службе государя под Вильную умер. А дед мой после Смоленского осадного сидения от ран умре, а отца дяди моего родные Матвей да Василий, да мои деды, значит, в разных походах служили, да в разных походах родственников моих побито и в полон поимано человек с 30 и больше. Человеку апеллировать не к чему, у него ранений нету. А я объясню сейчас, почему человек должен к ранениям еще апеллировать. Вот. Ну и он просил как бы за родственник, за службу родственников своих, за кровь и за раны их, вот, чтобы его быть на службе воеводу.
Повышение просил.
Повышение просил. Вот 30 родственников моих погибли, вот, государь Вилли, ну, разрешили, да, то есть вот честь рода.
Говорят, что ну, если уж 30, то ладно.
Вот, и, да и, пожалуй, не то воеводы и стольники, кстати говоря. Вот. Что касается полонного терпения, да, ну, отмечу, что после полонного терпения, да, можно было еще раз надеяться на какую-то компенсацию. Но вообще, каким образом могли из плена вернуться? Ну, на прошлой передаче мы говорили о том, что можно поднять восстание, всех перебить, через Европу прийти домой, убежать из плена можно было. Но основная часть пленных, конечно же, шла трансфером, что называется, да, путем выкупа. Греческие иерархии выкупали пленных, им уделяли средства, они турецкие подданные выкупали пленных. Кроме того, сами татары организовывали вот эти встречи, вот, привозили в заранее условленное место, где сперва провозили размен, а затем брали выкуп. То есть меняли кого-то, кого-то выкупали. Через послов, то есть как крымские, турецкие послы, бывало, приезжали в Москву, кого-то из продавителей брали с собой и в Москве их выкупали. Ну, российские послы в Крыму тоже выкупали пленных. И вообще вопрос об организации пленных, он был, вот, был вынесен на обсуждение Церковного собора 1551 года еще Иваном Грозным. Да? И вот указывалось, что полипленных…
Штаглава собора.
Да, да, да. Надо собирать деньги и выкупать. В соборном уложении 1649 года опять-таки предусматривал, что…
А РПЦ-то давало денег на выкуп?
Давали. Вот тогда еще при Иване Грозном выработался такой налог, который назывался полоняничьи деньги. То есть налог, который собирали в том числе с монастырей на выкуп пленных, с посадского населения на выкуп пленных, где, значит, вот казна аккумулировала эти средства, которые тратились на выкуп пленных и вышедших из плена, там, если холоп, допустим, холопа выкупали, он освобождался от холопской зависимости, вот, вместе с женой и детьми. Там посадские люди, они от несения тягла освобождались, и им представлялась свобода передвижения. Да? Ну и была установлена такая такса, скажем так, которую, размер которой менялся, конечно же. Вот за сына боярского платили примерно около 10 рублей с каждых 100 четвертей оклада земли. Вот. Но тогда предписывалось, допустим, в 1637 году, когда вот производили большой обмен, предписывалось, что вот эту ставку можно было увеличить до двух раз. То есть до 20 рублей со 100 четвертей земли оклада. То есть владел помещик там 200 четвертями, значит, за него 40 рублей могли заплатить. Вот. Интересно, кстати говоря, что были такие пленные, которые служили в войске у турок. Вот, допустим, был такой случай, когда сын боярский, как его звали там, Фёдор Дорохин служил в рейтарах из Ельни, вот, служил в рейтарах под Чудновым, попал в плен в 1660 году, попал в плен, вот, его выкупил турок, вот, и, как он пишет сам в Челобитной, служил вместо турчанина в рейтарах.
Нормально.
И в нынешнюю, нынешнюю зимой у турчанина откупился, дал за себя откуп 150 левков. То есть служил, скорее всего, каким-то спахом, турецким,
ну, спахом. Может быть, там рейтаром. А, да, спахом,
да,
служил.
Наверное, да, рейтар. Наверное, деньжат поимел, может, награбил.
Ну, естественно. Что-то,
да, откупился и вышел, да, и продолжил служить рейтаром уже в России.
Нормальная карьера. Где побывал, как это? Посмотрел мир.
Вот, мы говорили об Ивке Писареве, да, что он просил, чтобы его назначили на воеводскую должность. И,
да.
Вот. А теперь мы перейдем вот к тому, как полонные терпения и ранения могли быть, скажем так,
втолкованы в
трамплимом. Трамплином в службе воеводы. Вот как изображался обычно воевода на страницах там, романов, там, я не знаю.
Полутораметровая медвежья шапка, большая борода, толстая пузо, скандальный, бьет такого же другого посохом.
Коррупционер-взяточник. Коррупционер-взяточник такой, который злостно угнетал население поборами. Вот, ну и отсюда пошли такие поговорки: там воеводы быть не без меда жить, наказал Бог народ, наслал воевод и так далее. Но часто вот этот типаж воеводы распространяет на весь 17 век вот такие воеводы. Так вот, воеводы были разные. Одно дело воеводы городка, где текла мирная жизнь, где-то там в центре России, там, да, безопасная жизнь. Ну, если не брать какие-то бунты, да, в целом безопасно. Другое дело, там, сиди, да, собирай посулы, да, и вот действительно не без меда живешь. А другое дело быть воеводой пограничных городов, уездов, там постоянно в боях, постоянно в каких-то переделках. Постоянно там вторглись татары, там, да, надо срочно организовать погоню. Если воевода не организовал погоню и ничего не предпринял, все, его тут же снимали. Вот, потому что даже если никаких сил нет, там, набирай сбор по сочинке и все равно что-то делай. То есть указами строго предписывалось всегда, когда татары вторгались, всегда там или отбивать полон, что-то делай, знаешь, что-то делай, короче. Вот. И воевода уездный, пограничный, именно в таких опасных уездах, пограничных с Литвой, с Крымом, вот они обязаны заботиться об укреплении города, там, чинить валы, стены, там, следить за состоянием засек, там, сторожей, постоянно бомбардировать там, разрядный приказ с малочисленности там, боеприпасов, пушек, гарнизона. То есть у него жизнь была не сладкая. Допрашивать вражеских лазутчиков, посылать разъезды и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И понятно, что с этим мог справиться только человек, который сведал в военном деле. Да? Человек, который разбирался, потому что это должность воевода все-таки военная была, прежде всего. И вот назначение воевода дворянина или сына боярского – это своего рода поощрение за былые ратные подвиги. И в связи с этим очень интересен по своему содержанию указ от 1661 года от 3 мая. И вот имеет смысл его процитировать. Вот тогда великий государь, царь Алексей Михайлович, все великие малые белые России самодержец, указал, что в городы и пригородки, которые ведомы в разряде, отпустить воеводы и в приказные люди раненых и полоненников за полонное терпение, а которые отпущены воеводы в приказные люди не ранены, и тех переменить ранеными ж. А велеть нераненым, расписав все, ехать к Москве со всей полной службой из запаса явиться им в разряде для полковой службы. И впредь нераненных воеводы и приказные люди великий государь отпускать не велел до своего указа. То есть раненые…
Должны быть биты обязательно.
Биты обязательно, да, из плена, который тот, кто своей службой показал, как он верен государю, как он верен долгу своему. Вот, то есть обязательно было условие ранения в боях. То есть вот все. И вот исследовавший этот вопрос воронежский историк Владимир Глазьев отмечает: по воеводским столбцам 1660-х годов прослеживается выполнение этого указа. В изученных делах, а он изучил, в принципе, большое количество дел о назначении воевод, более 90% соискателей должности сообщали о ранении или пребывании в плену. То есть 90% практически, почти все. Многие из них были ранены по несколько раз, что отмечалось в челобитных. И вот далее, просто для общего характеристика, воевод 17 века, кто это такие, там, один на приступе под Черковом ушибен и в груди каменем, ранен саблю по правой руке, под Конотопом на приступе ранен из пищали в голову, там, другой в двух местах ранен по саблю, по голове саблю два раза, до правой руки насквозь пробитый из лука, так тогда же чуть позже он ранен из лука в пояс, а потом через год, в 1659 году, это Иван Маслов, ранен по левой руке, порублен саблею. Там, а воронежский воевода Непейцин, к примеру, не мог до зимнего пути ехать из города на воеводство из-за тяжелых ран, потому что у него из ран кости торчат.
Ух ты, какой кошмар!
Это вот писал его брат, что он не может приступить к этим обязанностям, приехать даже не может, извини, уже настолько калека. Вот. Ну и таким образом большинство городовых воевод уже к 1660 годам были люди израненные, с боевым опытом и богатым военным прошлым. Но надо отметить, вот мы отметили такие качества, как доблесть, да, там, служение государю, не скрывать ран свои и так далее, но нельзя не отметить такой аспект, как предательство. имело место быть вот, в начале как ты упомянул Андрюшу Курбского, да?
Так точно.
Вот, а как ты думаешь, я вначале хотел, конечно, задать в конце такой вопрос, кто такой самый эталонный предатель, вот предатели всех предателей в XVI веке, вот, ну, кроме Андрюши Курбского,
Михаил.
Нет, знаешь, самый такой, ну, по крайней мере, я считаю, может быть, мое оценочное суждение, самый эталонный предатель XVI века – это сын боярский из Белева Кудияр Тишенков.
Ух ты, такого я даже не слышал.
Так вот, когда в 1571 году на Россию двинулся хан Дзюлет-Гирей, вот, и тогда же путь ему преградили войска под командованием Ивана Бельского, да, на берегу Оки. Хан не отважился на прорыв, да, он планировал пройти через окрестности Болхова, да, через Козельск и подвергнуть разорению эти места. Так вот, к нему переметнулись сын боярский из Белева, вот этот Кудияр Тишенков, сотоварищи, вот, и которого убеждали крымцев идти прямо к Москве, уверяя, что путь открыт на самом деле. Вот. Они сообщили, что мором, где и меженинную служили многие люди в чернь и в городах, и на посадях, и в уездах вымерли. А иных, где многих людей государь своей опали побил. И видя, что хан колеблется, не доверяет перебежчикам, Тишенков кинулся к нему, схватил за узду коня и сказал, что вот ты, придя к Москве, если ты ничего не сделаешь, если у тебя не получится то, что я тебе говорю, ты меня на кол посадишь. Вот прям так заявил. Вот. Ну, и то, что изменник ручался своей жизнью, очевидно, убедило Дзюлет-Гирея, который пошел к Москве.
Был убедителен,
и далее последствия нашествия мы знаем. Москва сожжена, в огне погибла та рать, которая защищала Москву, в дыму задохнулась, плюс тысячи, а может быть, десятки тысяч человек из-за Кудиярки Тишенкова. Очевидно, он имел какой-то зуб на Ивана Васильевича, а Белев был в опричнине, и, скорее всего, что-то, вот, наверное, связанное с опричниной.
1571 год, да. Уже конец опричнины, ну, её отменяют, видимо, привилегии, которые были у опричников, уходят, ему, видимо, не понравилось, что его лишают такого сладкого.
Вот из-за одного такого предателя мгновенно Россия лишилась столицы, да, и я говорю, куча народу погибло. Но, что удивительно, кстати, Кудияр – это, по-моему, с персидского худьяр, что означает «возлюбленный Богом». Вот.
Не думал об этом.
Да-да-да.
Я только помню, что про разбойника Кудияра.
Одна из версий разбойника Кудияра, их, по-моему, там две или три вот таких основных версий, что он якобы внебрачный, ой, что он сын Соломонии Соборовой от Василия III, которого он отправил в монастырь, в монастыре она уже родила, вот, было следственное дело, приезжали в монастырь, там искали этого ребенка,
не нашли.
Народная молва говорит, что все-таки был, вот он разбойник Кудияр. Вот, и
Соломонию Соборову-то отправили в монастырь именно потому, что она никак не могла родить. Вот. Там даже такой плач есть,
да,
замечательный по этому поводу.
Ну, а тут, видно, значит, уже отправили, а она оказалась уже
немного
легенда,
беременная.
Да, немного беременная. Вот. Ну и вторая версия, что вот по легендам Тульского края, что Кудияр, разбойник Кудияр – это разбойник Кудияр Тишенков.
Вот тот самый гад.
Тот самый гад. И что ты думаешь, таки через несколько лет, а именно через 6 лет, вот, Кудияр Тишенков попросился обратно в Россию.
А он сбежал, я так понимаю, с Гиреем.
Да, он жил в Крыму, его там…
Имел уважение.
Дзюлет-Гирей пожаловал, жил, знаешь ли, хорошо жил, и в посольской крымской книге вот есть начало грамоты Кудияра Тишенкова к Ивану IV от 1577 года, где Кудияр пишет, что вот бьет челом «холоп-то виноватый кудиярец, покажи милость холопу своему виноватому, не оставь от веры христианской, вели грешному прийти на покаяние». И что ты думаешь?
Иван Грозный
решил. Ивану Грозному нужен был такой грешник, грешник, в преступлениях которого не сомневается никто. Такой грешник, которого еще поискать по свету надо. и такими грешниками.
Патентованный говнюк.
Да, но, к сожалению, мы не знаем, вернулся он или нет, но, тем не менее, добро дали.
То есть, это у него какая-то такая была показательная акция, что царь жалует даже вот такую мразь жуткую совершенно.
Тем не менее, из детей боярских, из войсковой элиты, можно сказать, человек, да, бывали такие случаи. Ну, таким образом, подытоживая, да, еще раз отмечу, что полонные терпения и ранения, которые претерпевали служилые люди по Отечеству, был основным козырем, да, в достижении, в том числе, каких-то должностей, в получении каких-то должностей, в каких-то компенсаций. И абсолютное большинство, я думаю, процентов, наверное, 90, а может быть и больше, служилых людей, которые прослужили более 10-15 лет государем, абсолютно все практически имели какие-либо раны, либо были в плену. То есть вот...
А может быть и в плену, и раны.
Да, и попали в плен именно потому, что были ранены.
Ранен, да.
Вот. Вот я хотел об этом поговорить сегодня.
Мне вот интересно, масса ран написано, как там, значит, пересек руку повыше состава, значит, полоснули по шее, вот чуть голова не отвалилась, но выжил. Несколько ударов по голове так, что мозг виден, это ж только куча колотых этих самых стрелянных ран. Я только об одном говорю, что у людей вообще практически нет никакого защитного снаряжения. Может, еще в 16 веке мы видим на десятнях, на смотрах, мы видим, ну, не то чтобы там прям тонны железа, но довольно много там тебе и кольчуги, и панцири, и бахтерцы, и наручи у тех, кто побогаче, там бутурлыки на ногах, шлемы так вообще часто встречаются, а тут что ж такое, человека по голове ударили саблей, и открытая черепно-мозговая травма, значит, там даже мисюрки нету.
Ну, все-таки 17 век уже после смуты, да, уже
оскудели
многие, уже почему, собственно, появились полки нового строя, ритары, копейщики, да, потому что дворянин не мог уже нести службу с земли, он часто пахал даже свою землю, обрабатывал, да, сам не имел возможности, и государство ему это предоставило
такую возможность
казённым снаряжением, да. Коня мерено тебе, вот тебе пищаль, две пистоли, вот тебе доспех ритарский, иди служи.
Красота сразу же.
Или копейщиком.
Тем более.
Вот там,
литовское седло.
Да, да. Вот вспоминается вот этот анекдот, да. Доктор, как мои раны, да. Ну, голубчик, как известно, пуля дура. Доктор, аж тык, молодец.
Еще опять же изрядная картина возникает с этим местничеством, которое проклинали, и правильно делали, что проклинали, потому что, конечно, явление на первый взгляд крайне негативное, даже уродливое, а с другой, ну, естественно, что ты являешься на такую-то должность не потому, что ты закончил военную академию генерального штаба, а потому, что у тебя папа, дед, прадед и прапрадед все погибли на Куликовской битве, вот, и поэтому у тебя высокий местнический ранг, ты родовитый, поэтому тебя можно ставить, например, на воеводство, а нет, так извините, нельзя. А с другой стороны, это же местничество давало вполне конкретные преимущества, потому что им являлось колоссальной мотивацией к толковому и самоотверженному исполнению служебных обязанностей, потому что вот тебя ранят, а то и убьют, вот как вот тех людей из Ливны. То есть понятно, что шансов никаких, но при этом человек отлично понимает, что то его героическая, неизменная героическая смерть будет записана в поместную книгу, и таким образом все его потомки будут очень сильно продвинуты по службе и будут получать больше денег. То есть родовая честь в данном случае выступала сильнейшим мотиватором к несению служебных обязанностей.
Да, у меня там сын, там, а у дяди там племянник. Вот, которые потом станут на твое место.
Да.
Вот. Да.
Да, то есть в данном случае не за какие-то абстрактные интересы, а за вполне конкретные интересы людям давали возможность попробовать потягаться.
Вот такие были Манилы Обломова.
Да, вот это всегда, конечно, удивляет, как все эти люди потом превратились в такое безвольное, абсолютно бесполезное и даже местами вредное нечто. Я об этом как раз сейчас книжку пишу. Уже почти дописал.
Все пишешь. Весь ты в трудах, государь Акипчела.
Ну, что делать. Спасибо, Алексей. Чудовищно интересно. А что в следующий раз будем говорить?
Может, все-таки пора бы о пушках?
О пушках, о пушках.
Но,
и да.
Но, да, в октябре у нас будет 500 лет обороне Опочки 1517 года.
Ну, до октября мы точно успеем.
А у меня вышла небольшая таки книжечка в серии.
А у меня есть.
Русские витязи.
А у меня есть. Вот. Я ее даже принесу, покажу, дадим ссылку, где можно ее приобрести. Готовь ведра для денег.
Хорошо.
Ну что, вот такие дела у нас с полонным терпением, с ранениями, с местничеством. Алексея Лобина ждем. Очень толковый человек. Все знает, аж страшно. Ну, на сегодня все.
До свидания.
Всем пока.